эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе скандал с использованием антипсихотиков и перспективы возвращения Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Нового министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вальтера Будба называют профессионалом с опытом работы в российских правоохранительных органах. Юго-осетинский Минздрав нагрянул в Ахалгорскую больницу с контрольной проверкой. Роль грузинской власти и роль интеллигенции в борьбе с пандемией. Взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Президент Российской Федерации Владимир Путин после визита в Индию отправится в Сочи, откуда во вторник проведет телемост с американским лидером Джо Байденом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По завершении визита в Индию Путин отправится в Сочи, сказал он в ответ на вопрос, куда российский президент отправится из Нью-Дели и откуда проведет запланированное на вторник мероприятие. Владимир Путин прибыл с визитом в Индию сегодня. В Нью-Дели у него состоялись переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди. Они прошли сначала с участием делегации, затем в формате тет-а-тет. 7 декабря президенты Российской Федерации и США проведут звонок по защищенной видеосвязи. Ожидается, что лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, отметили в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что главы двух стран в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Москва и Нью-Дели придерживаются единой позиции, что талибы должны обеспечить инклюзивность и этнополитический характер новой структуры власти в Афганистане. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате 2+2 министров обороны и министров иностранных дел двух стран.
У нас единая позиция с индийскими коллегами, она заключается в том, что талибы должны выполнить дававшиеся ими заверения в обеспечении инклюзивного этнополитического характера новой структуры власти, в обеспечении прав человека, в недопущении сохранения на территории Афганистана террористической и наркоугрозы и в недопущении перелива нестабильности в соседние государства. Прежде всего, нас, конечно же, волнуют страны Центральной Азии.
Сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Суд в Мьянме приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего госсоветника страны и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Ее признали виновной в подстрекательстве и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Это первый приговор в отношении Аун Сан Су Чжи после прихода зимой к власти хунты. Экс-советнику предъявлено еще несколько обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет. Аун Сан Су Чжи 76 лет, в 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы. 1 февраля военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии «Национальная лига за демократию» на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены. Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более 1000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии партия «Союз-90» «Зеленые» одобрила коалиционное соглашение со Свободной демократической партией и с социал-демократами. Ранее за участие в «Светофоре» – это название коалиции по цветам трех партий – проголосовали Свободные демократы и социал-демократы. Таким образом, соглашение будет подписано в ближайшее время. Ожидается, что Бундестаг 8 декабря изберет социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. По всей вероятности, посты в новом правительстве ФРГ займут 9 мужчин и 8 женщин. На это обращает внимание агентство DPA. Министром иностранных дел станет представительница «Зеленых» Анна-Лена Бербок. Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. В Австрии приведен к присяге новый федеральный канцлер, третий за последние 3 месяца. Главой правительства стал Карл Нехаммер, бывший министр внутренних дел. 49-летний Нехаммер, как и его предшественники Себастьян Курц и Александр Шалленберг, представляют правоконсервативную народную партию. Курц был вынужден покинуть пост главы коалиционного правительства в октябре в связи с коррупционным скандалом. Его преемник Шалленберг неожиданно подал в отставку на прошлой неделе, сразу после того, как Курц заявил о полном уходе из политики. Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР – Союз Советских Социалистических Республик. 11% признали, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками. Почти половина опрошенных в возрасте до 34 лет не смогли назвать ни одной из республик бывшего СССР.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили и его адвокаты опасаются, что заключенного экс-президента в скором времени переведут обратно в Руставскую тюрьму. Тем временем эксперты альтернативного консилиума из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» высказывают подозрение, что Саакашвили с первого дня заключения вынуждали принимать антипсихотические препараты. Сам экс-президент сегодня призвал власти к всеобщему примирению, рассказывает Мзия Парисишвили.
После пламенных речей Михаила Саакашвили в суде 29 ноября и 2 декабря в грузинском обществе активно стали распространяться слухи о скором возвращении третьего президента в Руставскую тюрьму номер 12. Этот вопрос затронул сегодня на своей странице в Фейсбуке сам Михаил Саакашвили, считая, что слухи для тестирования общественного мнения распускает СГБ, несмотря на то, что врачи категорически против такого решения. По их мнению, поскольку 50-дневную голодовку Саакашвили прекратил всего 19 дней назад, этого времени недостаточно, чтобы восстановить его здоровье. Саакашвили расценивает это как шантаж и попытку грузинской мечты перевести дух после волнений, связанных с его задержанием и голодовкой.
«Я хочу сказать Иванишвили, переводите меня куда хотите. Я уже испытал на себе пытки и бесчеловечное обращение. И второй раз вы меня уже ничем не удивите. В ближайшие дни борьба обострится и не остановится вплоть до вашего поражения. Или вы образумитесь и пойдете на общенациональное примирение. Пока не поздно. Это наилучший выход для всех»,
пишет Михаил Саакашвили в соцсети. А грузинские соцсети и СМИ в минувшие выходные были полны информации о том, что третьего президента, возможно, залечивали нейролептиками, чтобы он ослаб и не смог предстать перед судом. Подозрения появились после заявления руководителя Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Она возглавляет альтернативный консилиум врачей и экспертов по оценке состояния Михаила Саакашвили. «Речь идет о препарате, применяемом для купирования состояния психоза. Всем известно, что у Михаила Саакашвили не был выявлен психоз, но этот препарат фигурирует как в медицинской карте в 12-м пенитенциарном учреждении, так и в документациях корейского госпиталя. Мы запросили информацию из 18-го пенитенциарного лечебного учреждения, чтобы узнать дозировки препарата. Мы выявили применение данного препарата 27 ноября во время первого посещения Саакашвили в корейском госпитале. На основе нашего настоятельного требования этот препарат был изъят из лечения. Михаил Саакашвили смог в понедельник, 29 ноября, присутствовать на судебном заседании. В противном случае, при продолжении приема прежнего препарата, он не смог бы предстать перед судом». То же самое Мария Прем Джишкариани повторила сегодня журналистам, напомнив, что в первом экспертном заключении насильственное водворение Саакашвили в Гданскую тюремную больницу расценивается как пытка и негуманное обращение с заключенным. Мариам Джишкариани не исключила, что третий президент подвергся и другому методу пытки. В местах заключения неадекватное использование психотропных препаратов оценивается как фармакологическая пытка. Есть такой метод, который ставит целью надломить личность и заставить человека подчиниться. Мы не собираемся обращаться в Минюст. Это экспертиза. Наше очередное заключение. Работу над ним скоро завершим и отправим его в ВСПЧ. По распоряжению Страсбургского суда в рамках иска Саакашвили против Грузии, в котором говорится о ненадлежащем обращении с бывшим президентом в пенитенциарной системе, Минюст обязан предоставить ЕСПЧ соответствующие документы. Сторонники Саакашвили и оппоненты власти убеждены, что благодаря временному распоряжению Страсбургского суда, а также 17-дневной голодовки оппозиционера Элены Хоштария, власти согласились на перевод Михаила Саакашвили из тюремной больницы Корейский военный госпиталь 19 ноября. Сегодня Элена Хоштария, уже прошедшая курс реабилитации после голодовки, первым делом навестила в горе Михаила Саакашвили. Она не стала вдаваться в подробности встречи, но заявила, что считает Михаила Саакашвили объектом политической мести, что стране необходимо выйти из политического кризиса и политического преследования оппонентов. В то же время Хоштария не сказала, как оппозиция намерена этого добиваться. На критику сторонников Саакашвили, в числе которых была его гражданская супруга Лиза Яско, лечащий врач из госконсилиума Нино Гогоришвили сегодня не ответила. Она это сделала в минувшие выходные, заявив о том, что данный психотропный препарат Саакашвили принимал с 2020 года после того, как перенес коронавирус и страдал от бессонницы. Медик отметила, что дозы были минимальные и что препарат по рекомендации Мариам Джишкариани из альтернативного консилиума был замещен транквилизаторами. Депутаты грузинской мечты скандал вокруг лечения третьего президента психотропными препаратами назвали очередной попыткой нацдвижения и сторонников Саакашвили дестабилизировать ситуацию в стране, добиться освобождения своего лидера и отправки его на лечение за рубеж. В этом убежден и депутат Гурам Мачарашвили.
У нас, нашей страны и общества в повестке дня есть гораздо более важные вопросы, чем определение меню заключенного Саакашвили и составление повестки дня для их радикальных процессов.
Ожидается, что заключение альтернативной экспертизы по поводу адекватного медикаментозного лечения Михаила Саакашвили будет готово 10 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия назначен Вальтер Будба, проработавший в правоохранительных системах Абхазии и России около 25 лет. В 2014 году он приехал в Абхазию из Москвы и успел 2 года отработать в должности заместителя министра внутренних дел. И вот его снова призвали из Москвы в Абхазию, на этот раз, чтобы возглавить ведомство. Продолжит тему Елена Заводская.
Сегодня указом президента Абхазии Аслана Бжания новым министром внутренних дел назначен Вальтер Будба. Ему 46 лет. Он практически всю жизнь работал в системе МВД. В 1996 году окончил Саратовское военное командное училище. В 1998 году Абхазский государственный университет по специальности юриспруденция. В 2020 году завершил учебу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В 1996 году Вальтер Будба поступил на службу в МВД Абхазии следователем следственного отдела и 4 года работал в этом ведомстве на разных должностях. В 2001 году уехал в Москву и начал работать в МВД России в подразделении по борьбе с организованной преступностью, экономической направленности и противодействию коррупции. С 2014 года по 2016 год был заместителем 2 министров внутренних дел Абхазии – Рауля Лолуа и Беслана Хагба. В феврале 2016 года был освобожден от занимаемой должности – и вернулся на работу в Москву руководителем по экономической безопасности и противодействию коррупции в крупнейших акционерных обществах. Депутаты парламента Абхазии прошлого созыва пытались выразить заместителю министра Вальтеру Будба вотум недоверия. Мы попросили вспомнить об этой истории экс-депутата парламента Ахрубжания.
Часть депутатов выразила ему недоверие по поводу того, что там возрасту что-то он не принимал участие в боевых действиях, что ли, что-то такое было. Я тогда занял, кстати, его позицию, потому что ему там что-то лет 17 или 18 было, я не знаю. Если прямо ребятам по 17 лет предъявлять, что они воевали, не воевали, мне кажется, это неправильно. Ну, там какие-то вопросы были по поводу планов по работе в МВД. По-моему, там что-то вот представляли, типа вот этого пресловутого закона против воров в законе, что-то такое было. Какой-то конкретно скандал, связанный с какими-то его действиями, там, я не знаю, несоответствующими тогдашнему должности. Я такого, честно говоря, не помню. Он очень мало был, если не ошибаюсь, работал. Я знаю, что Рау Лоло пригласил его в Москву, вот, потому что у него был такой хороший опыт оперативной работы в Российской Федерации, там он был в хорошем профессиональном счету.
Вальтер Будба работал в системе МВД Абхазии заместителем министра в тот период, когда Шамиль Адзенба исполнял обязанности премьер-министра. Он отозвался о Вальтере Будба как о человеке, который знает работу МВД изнутри во всех деталях.
Парень, ну, всю жизнь отдал милиции, образование имеет соответствующее. Работал в структурах в России много лет. Настоящий милиционер, человек, который знает эту работу изнутри, знает ее в мелких деталях. Достойное назначение. Другое дело, что ситуация в стране очень сложная, и реформы МВД зацикливаются только на структурах министерства и правоохранителей. Это неправильно. Тяжелое, сложное время. Вальтеру Сергеевичу придется возглавить эту ситуацию, но, как говорится, волков боятся в лес не ходить, да, есть такая поговорка, и, наверное, он знает, что делать, он принял осмысленное решение, человек подготовленный, не уже достаточно зрелый в возрасте, и когда, как не сейчас. Ну, удачи, я желаю ему от всей души удачи в работе.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сослан Наниев проинформировал общественность о мерах, предпринимаемых Минздравом по искоренению злоупотреблений в Ахалгорской районной больнице. По результатам выявления нарушений уволены все сотрудники, не оказавшиеся на рабочих местах, без подтверждающих документов, а также смещен с занимаемой должности главврач больницы, сообщил информагентству РЕС глава ведомства. Речь идет о контрольной проверке, которую Минздрав начал 2 декабря с вскрытия сейфа и изъятия документов. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, министра здравоохранения, Сослан Наниев нагрянул в Ленингорскую районную больницу в четверг, 2 декабря, вместе с представителем Генпрокуратуры и своим заместителем Александром Приходько. В министерстве он отвечает за бухгалтерию, кадры, закупку медикаментов и юридические вопросы. Чиновники пригласили в кабинет инспектора по кадрам Ангелины Баратовой, понятых, и в их присутствии вскрыли сейф, говорит Тамара Мирокашвили.
Это было похоже больше на оперативно-следственное мероприятие. Сначала вскрыли сейф и сфотографировали ее содержание. А потом сфотографировали каждый предмет, которого изъяли из сейфа и оформляли изъятие. Кроме документов, там были деньги. Несколько пачек, завернутых в белом бумаге, всего около 100 тысяч рублей. На каждом пачке было указано сумма и фамилия бывших сотрудников больницы. Это зарплата мертвых душ. Там также было еще много трудовых книжек людей, которые больше не работают в больнице.
По словам Тамары Мергашвили, сейф пришлось скрывать, потому что главный архитектор коррупционной схемы Ангелина Баратова выехала в Грузию около месяца назад, примерно через 2 дня после первого внезапного визита министра 29 октября, и увезла с собой ключи от сейфа. Тамара подчеркивает, что октябрьский визит Сослана Наниева не напугал Ангелину Баратову. После его отъезда она демонстрировала уверенность в своей безнаказанности и просила коллег не беспокоиться. Причина отъезда в другом. У Ангелины Баратовой резко ухудшилось состояние здоровья, и ее пришлось госпитализировать в Тбилиси. Первое время Баратова скрывала от коллег, что болела ковидом, ходила на работу без маски. Ее статус неформального финансового директора предполагал неусыпный контроль ситуации на месте, поэтому ни о каком больничном отпуске не могло быть и речи. Когда начался жар, ее уговорили на госпитализацию в районную больницу. Ехать в Схинвал она не согласилась. Через два дня после отъезда со Сланом Наниевой ей стало хуже. Она задыхалась, но все равно не хотела уезжать. Ангелину Баратову увезли на лечение в Тбилиси практически насильно. Она даже вырвалась из машины скорой и пыталась убежать от медиков, хрипела, видимо, что-то пыталась кричать. Но ее поймали, затащили в автомобиль и увезли. По мнению Тамары Мирокашвили, причина та же. Коррупция нуждается в неусыпном контроле.
Сейчас она практически поправилась, но возвращаться пока не собирается. В Тбилиси она купила детям квартиры, сейчас занимается обустройством. Видимо, и поступают отсюда сигналы, что пока ей не возвращаться. Ее супруг здесь занимался разведением скота. Неделю назад он перегнал стадо в Грузию. Запрет на перегон скота Анатолий Бибилов ввел в 2017 году, сразу после избрания президентом. И это первый случай за все время, когда кто-то смог преодолеть запрет. Вот такое влияние у этой семьи.
Сейчас, говорит Тамара, как в лучших фильмах про Аль Капоне, ищут черную бухгалтерию Баратовой. Но в принципе, считает гражданская активистка, проверяющим органам есть чем заняться и без черной бухгалтерии. Например, в распоряжении проверяющих журнал вызовов скорой помощи, по которому в этом году неотложка совершила более 80 тысяч выездов к больным. По данным переписи населения, в районе проживает около 4 тысяч, а фактически около 2. Примерно 850 в восточной части района и немногим более 1000 в Сыногорской зоне. Получается, что эти 2000 постоянно проживающих в районе людей ежедневно вызывали скорую 219 раз. А две бригады скорой помощи, работая в две смены, все эти вызовы обслужили. Причем значительная часть из них – это выезды к ковидным больным. По словам Тамары Мирокашвили, информация о контрольной проверке в считанные часы разнеслась по району. Еще до отъезда министра Наниева в Схинвал ей позвонило человек 20. Звонили чиновники, медики, пациенты больницы. Событие для района неординарное. До сих пор, говорит Тамара, проверки из Схинвала носили формальный характер. Это первый случай настоящей проверки за все время юрисдикции Схинвала. Возможно, поэтому люди впервые ждут перемен к лучшему, говорит Тамара Мирокашвили.
Весь этот период, вот примерно 4 лет, я точно знаю, что главврачи платили деньги представителю администрации президента.
Фамилии этих представителей известны?
Давай без фамилий. Платили деньги за прикрытие $900. Кроме главврачей, этому представителю администрации президента, еще и сама Галина платила по 50 тысяч рублей. Не знаю, с какой периода чешский. И они знали, что есть крыши, не одно. Поэтому они считали, что нечего бояться. Сейчас все боятся, которые участвовали в этом коррупции. Остальные очень-очень радуются.
Чему радуются?
Радуются, потому что одни работали, а другие не работали и получали больше зарплаты. И постоянно искали, вот Ангелина особо, поводов уволить людей. Кто ей не нравилось, кто ей взятки не приносили. Они увольняли врачей, медсестер, чтобы больше было мертвых душ и больше доходов. А для людей это означало, что их никому лечить.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии анонсирует снижение соотношения внешних обязательств государства к ВВП страны с 60 до 51%. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Впрочем, по словам специалистов, произойдет это вовсе не из-за снижения долгового бремени. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Рост ВВП в текущем году позволит преодолевать не только локальные, но и внешние проблемы, стоящие перед Грузией, заявил на сегодняшнем заседании правительства его глава Иракли Гарибашвили. Высокие темпы развития станут залогом не только перманентного роста доходов граждан, но и позволят значительно сократить внешние обязательства, пообещал премьер.
В этом году у нас был высокий экономический рост. Мы прогнозируем двузначный экономический рост к концу года.
года, а в 2022 году мы планируем увеличить экономику еще на 6%, что позволит довести общий объем ВВП страны до исторически рекордных 65 миллиардов лари при дефиците бюджета в 4,2%. Параллельно это позволит нам сократить соотношение внешнего долга к ВВП с 60% до 51%.
Следует отметить, что на сегодняшний день государственный долг Грузии впервые достиг исторической отметки 8 миллиардов долларов. Согласно данным Минфина, в ноябре прошлого года долг составлял 6 миллиардов 990 миллионов долларов, что означает, что за год он вырос почти на миллиард. О чем же тогда говорит премьер-министр? По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, номинальные значения вполне осуществимы.
Власти делают акцент на стабильности курса национальной валюты, которая на протяжении года только укрепляется. Это позволяет не наращивать за счет обесценивания лари внешний долг, номинированный в долларах, что в условиях нынешних темпов экономического роста, безусловно, сократит соотношение внешнего долга к ВВП. Если все пойдет по плану, за год объем экономики вырастет на 6,5 миллиардов лари, а объем внешнего долга останется неизменным. Эти параметры позитивно влияют на платежеспособность государства, что важно для глобального рейтинга страны.
Однако, по словам эксперта, в роли главного негативного фактора выступает инфляция, годовой уровень которой в сравнении с ноябрем прошлого года составил 12,5%. По словам Иосифа Арчуадзе, именно инфляционный разгон экономики становится одним из важных источников поступлений в бюджет, который только в этом году получил незапланированный 1 миллиард 300 миллионов лари. С этими утверждениями согласен профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутперидзе.
Большинство внешних долгов долгосрочные, под низкие проценты, поэтому в правительстве могут позволить себе подобное манипулирование цифрами. Это нужно для того, чтобы достигнуть прогресса при выделении новых кредитов, так как превышение планки в 60% между внешним долгом и ВВП запрещено на уровне органического закона. В целом, приведенные премьером цифры являются номинальными значениями экономического роста, без учета инфляции, что значительно искажает общую картину. И, наконец, все это является прогнозом, который не учитывает внешних факторов. К примеру, в соседней Турции лира упала до исторического минимума, а когда у главного внешнеторгового партнера такая ситуация, делать прогнозы – дело неблагодарное. Не стоит сбрасывать со счетов пандемию коронавируса, которая вмиг может обрушить экономику.
На сегодня тройка главных кредиторов Грузии выглядит следующим образом. Азиатский банк развития – 1 миллиард 740 миллионов долларов. Международный банк реконструкции и развития – 1 миллиард 200 миллионов долларов. Ассоциация развития Всемирного банка – 850 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Бедзина Иванишвили – бизнесмен, меценат и политик. Так об экс-премьере написали в грузинских учебниках по истории. Сам факт, что о нем будут рассказывать ученикам грузинских школ, вызвал протест у части общества. Своим мнением на этот счет с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Считаете ли вы правильным упоминание экс-премьера Бедзины Иванишвили в учебниках по истории?
Я думаю, что так или иначе Бедзина Иванишвили войдет в историю. Вопрос, насколько правильно сейчас вписывать его имя в учебники. Он осуществил несколько важных инфраструктурных проектов. К примеру, восстановил театр Руставели, если не ошибаюсь. Профинансировал строительство Бакурианской канатной дороги, но не считаю, что сейчас за это его стоит упоминать в учебниках в условиях политически обостренной ситуации. Но в будущем, конечно, его имя будет звучать на уроках истории, как и Гамсахурдия, Шеварнадзе и Саакашвили. Просто я не уверен, что в учебниках стоит говорить о живых людях. Я сомневаюсь, что сам Иванишвили встретит эту новость с восторгом.
Бедзина Иванишвили, нравится он мне или нет, является основателем той партии, которая в 2012 году победила в выборах. Наверное, это было бы логично, чтобы его упомянули хоть в двух словах в учебниках по истории Грузии. Но, естественно, в таком случае все же особый смысл заключается в форме, в которой о нем пишут. Я считаю неприемлемым восхвалять и возвышать его в таких книгах. Было бы правильно, если бы упоминались только факты. Поэтому, повторю, главная форма – то, как историю будут рассказывать в школах, что об этой личности напишут в книгах.
Мне вообще непонятен этот персонаж, Бедзина Иванишвили. Даже и не знаю, что уж говорить об упоминании его в учебниках. Я не могу понять, что он вообще хотел во власти. Он желал блага нашей стране с самого начала? Понимал ли он, что может нанести такой серьезный урон государству, какой наносит сегодня его правительство? В общем, он очень отрицательный персонаж. По моему мнению, похож на злого короля. Я не думаю, что в будущем детей будут обучать по этим учебникам. Он не историческая личность, поскольку ничего важного для Грузии он не сделал.
Это действительно очень смешно, что Бедзина Иванишвили сам внес свое имя в учебники по истории. Сомневаюсь, что это было сделано без его согласия. Даже не знаю, как это комментировать. Это ведь маразм. Очень смешно.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 декабря выступит с речью на виртуальном саммите демократии, который проводится по инициативе президента США Джозефа Байдена. В саммите примут участие лидеры более 100 стран. Он объединит лидеров правительств, гражданского общества и частного сектора для обновления демократии и устранения угроз против нее. В письменном приглашении президента Байдена на имя Саломе Зурабишвили говорится: «Мы признаем и ценим ваше сотрудничество в построении демократии и уважающего права человека общества, что позволяет каждому гражданину добиться успеха». В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия заявили, что иностранные, неправительственные и международные организации должны согласовывать с ведомством проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте абхазского ведомства. Оно указывает, что является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, согласно указу абхазского президента от 6 ноября 2006 года. В заявлении также говорится, что программы, планируемые к реализации на территории Абхазии, иностранными и неправительственными и международными организациями подлежат обязательному согласованию с МИД самопровозглашенной республики. Как бы ни закончился спор Грузии с российским энергохолдингом Интеррао, это не отразится на тарифах для населения. Такое обещание дала министр экономики Натия Турнава. Наша твердая позиция во время суда, длившегося 6-7 лет, всегда заключалась в том, что тарифы не должны повышаться в той части, какой части требовала Интеррао. В такое время мы всегда исходим из интересов потребителей. Москва в ближайшее время должна выплатить 10 миллионов евро компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека, депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом стало известно по итогам встречи Комитета министров Совета Европы на уровне заместителей министров. В решении, опубликованном на сайте Совета Европы, указано, что выплата должна быть осуществлена в любом случае до конца года. Ежемесячная выплата возрастным пенсионерам в Грузии увеличится с 1 января 2022 года. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на заседании правительства. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрен рост выплат на 20 лари. Их пенсия достигнет 260 лари, что составляет 83 доллара.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В последние месяцы Грузия несет большие ежедневные потери, чем в ходе недавних войн, а общее число умерших превысило 12 400. При этом отношение политической элиты к проблеме, по мнению нашего постоянного комментатора Дмитрия Муниава, основано на бесстыдном, отвратительном в своей наготе оппортунизме. Текст читает Серго Брегвадзе.
С 1 декабря в Грузии начала действовать система зеленых паспортов. Общественность вступила в новую реальность нехотя, с опаской, будто бы пробуя холодную воду кончиками пальцев. Но длительная прелюдия позволила ей привыкнуть к мысли об ограничениях. Вчера противники нововведений провели достаточно масштабный по нынешним меркам митинг. Однако, если оценивать реакцию в целом, возмущение не закипело, как забытое на плите молоко, и ярость не плеснула через край. А недоумение и раздражительность первых дней сменилось понимающим перемигиванием. Главной причиной тому, вероятно, стала двусмысленность новых правил. Посещать некоторые объекты – рестораны, театры, фитнес-центры и так далее – теперь можно не всем. А в смартфонах многих грузин появились приложения Georgia eHealth и COVID Pass Georgia. Их иногда сравнивают с загранпаспортом и удостоверением личности для передвижения внутри страны. Первое привязано к европейским правилам и базам данных. Зеленый статус получают те, кто привился или перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Второе предоставляет тот же статус как привитым, так и тем, кто когда-либо болел. Их, согласно официальной статистике, свыше 865 тысяч. Реально больше, но система учитывает лишь тех, чей диагноз был лабораторно подтвержден и зарегистрирован. Второй подход беспрецедентен и может показаться антинаучным, так как уровень антител не является неизменным и 6-месячный срок взят зарубежными специалистами не с потолка. Но комментарий министра здравоохранения мало что прояснил и многое затуманил. Вообще другой такой страны, как Грузия, нигде нет в мире. Мы особенные во всем. И исходя именно из этого, мы также являемся особенными с 2 зелеными паспортами. С бессрочным паспортом, и все это, вероятно, проистекает из нашей генетики и нашего характера. Каждый из нас грузин, и я не думаю, чтобы это кого-нибудь удивляло. У каждого из нас конкретное отношение. Лично я считаю важным, чтобы общество поэтапно смирилось со значительными изменениями, происходящими в мире. Если для граждан других стран намного проще следовать определенным правилам, в Грузии до сих пор это почему-то труднее. Исходя из этого, в условиях такого напряженного социального, экономического и пандемического фона, наверное, это неплохое решение, что у наших граждан будет больше гибкости и в определенных учреждениях Грузии будет действовать бессрочный паспорт. Но в Европе и остальных странах нам понадобится использовать ту базу, к которой Грузия успешно присоединилась, и там данный паспорт годен в течение 6 месяцев. После этого заявления некоторые комментаторы принялись дежурно шутить в соцсетях о том, что Екатерина Тикарадзе повредилась умом или открыла для себя увлекательный мир психоактивных веществ. Но их натужный хохот, подобный исходной реплике министра о характерной генетике, особого восторга не вызывал. Час потехи истек. В последние месяцы страна несет больше ежедневные потери, чем в ходе недавних войн, а общее число умерших превысило 12 400. При этом отношение элиты к проблеме основано на бесстыдном, отвратительном в своей наготе оппортунизме. Правящая партия заботится в первую очередь о рейтинге, опасается недовольства и действует соответственно. Ее противники, сообразуясь с обстоятельствами совершенно идентичной интонацией, требуют ввести или отменить запреты, дискредитируя саму идею критики и заглушают тех, чья позиция основана хоть на каких-то принципах. Крупный бизнес стремится не к самоограничению, а к 300% прибыли. Некоторые медики, эксплуатируя страхи населения, гребут имиджевый и не только капитал лопатой. А простые граждане, чувствуя нечестную, нечистую игру, уходят в глухую психологическую оборону. Виновными в раздвоении системы зеленых паспортов в конечном счете объявили именно их. Что ж, народу Грузии не привыкать. Руководитель Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе за месяц до введения зеленых паспортов оправдывал нерасторопность властей так. «Это нелегко принять в Грузии. Вы видели, что случилось в Италии. Были большие митинги, и государству пришлось использовать водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять людей, настроенных против зеленых паспортов. Если бы в этой поляризованной, политически очень напряженной ситуации нашему руководству пришлось использовать водометы и слезоточивый газ из-за зеленых паспортов, за этим последовала бы негативная реакция». А 1 декабря он скептически высказался о новых правилах. Механизмы исполнения недостаточны. Как не были в случае с ношением масок, но хотя бы будет дополнительный стимул для того, чтобы большая часть населения привилась. Введение параллельных паспортов, условно назовем их так, Церцвадзе назвал ошибкой, выразив надежду, что ее исправят. Ряд сигналов указывает на то, что с беспрецедентным вечным иммунитетом в зеленом паспорте, вероятно, будет покончено, когда вакцинированных станет больше, а общая политическая напряженность снизится. Наполеоновские планы главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе о вакцинации до Нового года 60% всего или хотя бы взрослого населения рассыпались в прах. Обеими дозами укололись лишь 35,6% взрослых. Это примерно четверть населения страны. И еще около 5% получили одну дозу. Платой за утраченное время, по всей видимости, станут новые жертвы и окончательное превращение выгоды. Политической, экономической, даже психологической. В основу эпидемиологической политики. Иногда кажется, что страна борется не с эпидемией, а с дискомфортом. По новым данным разведки, мы воюем сами с собой. Тенгиз Церцвадзе предложил представить побоище с газом и водометами. Впрочем, пока предпосылок для резкой эскалации нет. Но если бы правительство действительно использовало спецсредства, на следующий день разгневанный Тбилиси извергался бы как вулкан Эйяфья-Длайо-Кюдель. И дело не только в традиционно отрицательном отношении к применению полицейской силы против демонстрантов. Такая цель, как сохранение власти, кажется общественности отвратительной, но она, парадоксальным образом, считает ее достаточно серьезной, весомой и в конечном счете, пусть с оговорками и проклятиями, легитимной. А вот система зеленых паспортов почти наверняка не была бы воспринята как причина, несмотря на сопутствующие поводы вроде заблокированной трассы, позволяющие колотить граждан. За ней обычно не видят принципиальной позиции, которую правительство отстаивает и не может иначе, но лишь непонятную игру с нелогичными запретами и вариантами их обхода. Схожим является отношение к нарушению регуляции. Проблема заключается не только в плохой работе органов. Для краткости назовем их так. Перед выборами власти списали штрафы за нарушение правил изоляции и карантина, а также масочного режима, и страх перед наказанием предсказуемо ослаб. Во время пасхального кризиса 2020 года запреты воспринимались со всей серьезностью. Люди спорили, можно ли проводить церковные службы в период пандемии. Искренне возмущались и страдали, когда им не удавалось доказать свою правоту. Теперь же на первый план вышли многообразные уловки по обходу ограничений и адаптации к ним. Трагические ноты приглушили, а процесс отчасти карнавализировался. Смерть продолжает участвовать в нем, но уже не как выступающая из тумана зловещая фигура, а как одна из участниц всеобщего танца на средневековом гобелене, опознанная и интегрированная в повседневность. Вот характерный эпизод, произошедший в Тбилиси близ площади Марджанишвили еще до введения зеленых паспортов. Представительный мужчина вошел в аптеку и потянул из кармана список препаратов. Его маска находилась ниже, чем положено, не на уровне подбородка, но все же. Девушка за прилавком попросила: «Поправим маску». «Не поправьте, а именно с примирительной интонацией. Давайте поправим». Он резко вскинул голову, посмотрел на нее с выражением «Да как ты смеешь?», но ничего не сказал. Затем он направился в соседнюю аптеку. Там их три на небольшом пятачке. Еще две немного поодаль и вскоре вышел оттуда с пакетом. Продавщице произошедшее явно не понравилось. В государственных учреждениях граждане вынуждены подчиняться, например, правилам поведения в Доме юстиции. Но на рынке они могут выбирать и наказывать рублем тех, кто им не по душе. Положение обязывает сотрудников аптек не опускаться ниже определенной планки, но во многих кафе и ресторанах хозяева всем своим видом демонстрируют, что не собираются быть слишком принципиальными. Знакомые делятся впечатлениями. Где-то их зеленые паспорта проверили добросовестно, где-то поверхностно, еще в одном заведении как бы отвернулись и так далее. Со временем процесс войдет в русло, но уже сейчас очевидно, что представители малого и среднего бизнеса не всегда будут играть по правилам, а многие из них, вероятно, гневным жестом укажут на крупные торговые центры, которые бесперебойно приносят огромную прибыль их богатым и высокопоставленным владельцам. Большинство продавцов вряд ли вступит с клиентом в спор из-за приспущенной маски или проблем с заевшей аппликацией, что до проверяющих, то опытным хозяевам обычно удается нейтрализовать создать угрозу. Хотя, к примеру, клубу «Хиды» не повезло. На днях его оштрафовали и опечатали. Тот раздраженный посетитель аптеки, возможно, не был ужасным человеком. Он вышел молча, и кому-то это покажется смягчающим обстоятельством. Не исключено, что он разозлился только потому, что в других магазинах он держал в руках какие-то пакеты, никто не обратил внимания на его маску. К слову, вчера Мирангам Крылидзе назвал показатель ношения масок 28% позорным. В мае он составил 76%, а затем заскользил вниз. «Мы подражаем Европе, но строим наше государство на песке. В 90-х многих радовало разрушение советской системы. И не все уловили момент, когда коллапс институтов начал наносить урон молодой республике. И воспринимали в штыки попытки навести хоть какой-то порядок. В опубликованном 14 сентября 1991-го ключевом документе той эпохи заявление патриарха и группы общественности, который значительная часть старой элиты, расшифровало как сигнал к выступлению против Звиада Гамсахурдия. Помимо призыва к радикальной либерализации общественной жизни, была и такая фраза: «Несмотря на нынешнее сложное политическое положение, нельзя насаждать в общественной жизни казарменную дисциплину путем нарушения основных прав человека». Распространившийся среди нас лозунг «Сначала независимость, потом демократия» вреден. Спору нет, Гамсахурдия действительно нарушал, скорее пытался, но тем не менее диктовал свою волю, когда это получалось, и не был склонен к компромиссам. Однако, полистав тогдашнюю прессу, мы обнаружим, что многие видели ненавистную казарменную дисциплину, в том числе и в попытках навести элементарный порядок. Тогда, в сентябре 1991-го, часть гвардии отказывалась подчиняться президенту. Радикальные оппозиционные группы взяли курс на его свержение. Преступность росла. Авторитет милиции, и без того подорванный в советский период, даже не падал, а летел к абсолютному нулю. Республиканские финансы выглядели как распоротый льдиной «Титаник». Мысли многих тбилисских интеллигентов раздваивались. С одной стороны, они признавали, что необходимо навести порядок. С другой, полагали, что жесткие действия укрепят не вызывающих их доверия, порой откровенно маразматический режим, использующий опасную националистическую риторику. Позже при Шеварднадзе они приветствовали так называемые «раунды Квирая» и борьбу с осатаневшими от вседозволенности вооруженными группами. Но вскоре им пришлось признать, что окрепшее правительство загнало страну в болото. При Саакашвили история повторилась. Сначала аплодисменты, затем отрицание и бунт против казарменной дисциплины. При Иванишвили еще раз подтвердилось, что вслед за наведением относительного порядка в той или иной сфере, режим начинает жить по принципу «друзьям все, остальным закон». Эту фразу в разных вариантах приписывают то Франко, то Муссолини. Хотя еще в середине 19 века мексиканский руководитель Бенито Хуарес, тот самый, которого Иосиф Бродский не без иронии назвал «двигателем прогресса» в известном стихотворении, сказал: «Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов – вся тяжесть закона». Такие прыжки и гримасы могут подтолкнуть нас к интересному, хоть и спорному выводу. Сильное государство в условиях недостаточно развитого общества – это бритва в руках безумца и граната в лапах обезьяны. И его ни в коем случае нельзя считать панацеей, вне зависимости от того, идет ли речь о борьбе с преступностью или с пандемией. В свое время правоохранительные органы США действовали в рамках политики нулевой толерантности, максимально жестко, но в рамках закона. Однако после того, как Михаил Саакашвили произнес эти слова с парламентской трибуны, некоторые грузинские силовики усмотрели за ними карт-бланш, позволяющий им пытать, более того, насиловать подозреваемых, и не только их. Часть населения по сей день одобряет подобные меры. К ситуации с пандемией, безусловно, можно применить убедительную, но в то же время неоднозначную теорию разбитых окон, на которой основана политика нулевой толерантности. Ее основной принцип прост. Если в здании разбито одно стекло и его не заменяют, то вскоре разобьют и остальные. Когда гражданин видит, что нарушения других членов общества не пресекают, он перестает считать запреты обязательными для себя, и ковид-ограничения в Грузии в данном контексте – прекрасная иллюстрация. На первый взгляд все просто – ужесточить правила и карать всех, невзирая на лица. Но с вероятностью 99% сразу же возникнут новые лазейки для своих, друзей и прочих товарищей. Противоположных примеров в новейшей истории Грузии нет. Во-вторых, правящий режим не собирается создавать себе имиджевые проблемы и действовать жестко. Тем более, что он постоянно стремится подчеркнуть свою гуманность по сравнению с предыдущим. И, наконец, введение строгих, независящих от интерпретации исполнительных правил, почти наверняка приведет к расколу в обществе с быстрым соскальзыванием людей, мечтающих по разным и далеко не всегда государственническим причинам о доминировании и подавлении пораженных в правах меньшинств к откровенно фашистским идеям, точно так же, как в случае с псевдонулевой толерантностью. Это подстегнет эрозию демократических институтов при описанной Джорджи Агабеном трансформации парламентской республики в правительственную в условиях перманентного чрезвычайного положения. Тем более, что парламент, особенно после выборов 2020 года, воспринимается подавляющим большинством населения исключительно как сцена, а не как мозг государства. Изучив дискуссии о вакцинации в реальном и виртуальном пространстве, мы обнаружим, что их участники, как правило, заводятся с полоборота, сразу же срываются на крик, оскорбляют оппонентов, пишут, что их место в тюрьме, а то и в могиле. Страх смерти, он всегда сопутствует мыслям о коронавирусе, и низкая культура дискуссии усугубляет ситуацию. Мало кто терпеливо объясняет тем же антиваксерам, что прививка не так страшна, как им кажется, а крики и оскорбления обычно укрепляют их волю к сопротивлению. То же самое касается и тех, кто разбивает окна антиковидных регуляций. Далеко не все стремятся изменить их поведение, но скорее используют их как фон для того, чтобы покрасоваться. Они плохие, а я хороший, порядочный. Не исключено, что источником всех бед являются не людоедские доктрины, сменяющих друг друга режимов, они это слово только в словаре и видели, а запрятанное в уголке подсознания желание самоутвердиться за счет слабых. Разумеется, не все могут долго и спокойно, подобно совершившим великую санитарную революцию, медикам разъяснять погруженным в трясину суеверий, плохо образованным, по крайней мере в соответствующей сфере, соотечественникам, почему руки необходимо мыть, причем обязательно с мылом, а в вакцине нет ни чипов, ни демонов. Тем, кто не может сдерживать эмоции, лучше вовсе не участвовать в дискуссиях. В конце концов, есть профессиональные пропагандисты, которым государство платит огромные и, судя по тому, что вакцинация буксует, весьма неэффективно расходуемые средства. Возможно, одним из индикаторов развития общества является численность способных к самоограничению граждан, понимающих, что оно не отнимает свободу, а наоборот укрепляет ее. Извечная беда талантливой, но очень слабовольной грузинской интеллигенции всегда заключалась в том, что ее представителям зачастую не хватало морально-волевых качеств, чтобы удержаться на поверхности и не опуститься вниз на дно вседозволенности, непотизма, коррупции, правового нигилизма. Маркеров десятки, можно выбрать любой. Порой они даже не пытаются обуздать внутреннего варвара и предпочитают перемигиваться. Все нарушали, нарушил и я. Но ведь артистично легко. И я никогда не позволю властям. Здесь каждый впишет что-то свое, не перечислив при этом, что он им уже позволил. Следует обратить внимание и на восприятие власти, как чего-то исходящего сверху, извне, а не снизу, начиная с местного самоуправления и с самой малой единицы, отдельной личности. Считается, что зеленый паспорт находится в смартфоне, хотя по большому счету его место в голове. Но можем ли мы добровольно соблюдать все ограничения без принуждения со стороны правительства, не обращая внимания на страх показаться смешным, в том числе и когда нас не видят. Если нет, то это проблема. Революции в Грузии побеждали лишь тогда, когда становились модными. Возможно, то же самое произойдет и со здоровым образом жизни, как в узком эпидемиологическом смысле, так и в более широком. Но для этого необходимо, чтобы авангард общества сформировал соответствующий стиль, что произойдет лишь в том случае, если накладываемые на себя ограничения будут настоящими, а не потешными. Только тогда в широких слоях возникнет уважение, желание подражать и идти следом. Если же запреты по-прежнему останутся прикованными к возможности и желанию правительства принуждать и наказывать, а также к низменным инстинктам самоутверждения за счет других, прорыва не произойдет. И каждый день будут умирать десятки жителей Грузии, за минувшие сутки 63. А остальные отводить глаза от цифр, повторяя как защитное заклинание что-то вроде «А что я могу?» Только проголосовать на выборах. Года через три геноцвале «Помогу». Или просто раздраженно проматывать ленту. Смерть по-прежнему правит бал. Время идет, и мы проигрываем очередную войну самим себе.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного комментатора Дмитрия Муниава. Текст читал Серго Бригвадзе.
Взгляд из...
Успешным стало участие авторов из Абхазии в юбилейном 5-м сезоне международной премии имени Фазиля Искандера. Сразу трое их вошло в шорт-лист премии, а прозаик Даур Начкебия стал лауреатом в новой номинации за переводы на русский с абхазского и других языков постсоветского пространства. С ним побеседовал Виталий Шария.
1 декабря жюри международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной русским пенцентром, огласило имена лауреатов 2021 года в 5 номинациях. Премию в номинации «Художественная проза» поделили книги Светланы Василенко и Сергея Кузнечихина. В номинации «Поэзия» лауреатом стал Герман Власов. В номинации «Проза для детей и подростков» Бахыт Жан из Казахстана. В номинации «Киносценарий и драматургия» Лилия Котенко. Но особо хочется остановиться, конечно, на новой номинации премии, о которой в условиях 5-го сезона было сказано так. В 2021 году вводится новая номинация «Бесценное достояние» за переводную прозу, роман, повесть, цикл рассказов, рассказ, новелла. Премия в этой номинации будет вручаться как автору, так и переводчику на русский язык. Язык с абхазского языка, языков народов России и стран СНГ. Конец цитаты. И первым лауреатом премии в этой номинации стал известный абхазский прозаик Даур Начкебия. Можно сказать и так, он первый абхазский прозаик, ставший лауреатом премии Искандера. Если это кого-то удивит, за 5 лет ее существования в сезонах премии успело принять участие около десятка авторов из Абхазии, некоторые не раз, несколько из них становились ранее дипломантами, а двое и лауреатами в разных номинациях. Но все это были авторы, пишущие на русском языке. Собственно, и сам Искандер писал на русском. «Я русский писатель, но певец Абхазии». Конец цитаты. И премия создавалась именно для пишущих на русском. Но многие пишущие на абхазском, а это подавляющее большинство членов Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, давно высказывались надежду на появление такой номинации. Это было логично как дань уважения к Абхазии, как к родине и источнику вдохновения Фазиля Абдулловича. Вместе с тем, как и в случае с номинацией «Чегемские высоты», появившейся во 2-м сезоне премии для молодых авторов до 35 лет из Абхазии и всего Кавказа, круг номинируемых был значительно расширен за счет авторов, пишущих на других языках и переводчиков их произведений на русский, дабы этот круг не получался чересчур узким. В шорт-лист в номинации переводов, помимо Начкебия, вошла также армянская писательница Сати Авакимян со сборником рассказов в собственном переводе «Созвездие эмигранта». Но жюри отдало предпочтение абхазскому писателю. В публикации 5-летия премии Искандера на сайте русского пенцентра Борис Евсеев, председатель оргкомитета премии, вице-президент русского пенцентра, в частности, отметил: «Превосходные и переводы собственных рассказов на русский язык Даура Начкебия». Конец цитаты. Торжественное вручение премии имени Искандера во всех 5 номинациях состоится 13 декабря 2021 года в Москве в Библиотеке искусств имени Боголюбова. Мой разговор с Дауром Начкебия начался, конечно, с поздравления ему и вопроса, собирается ли он поехать в Москву на вручение премии. Он ответил, что окончательно еще не решил, но очень хотелось бы поехать. А относительно испытываемых им чувств от присуждения премии он сказал:
«Очевидно, что всякая литературная премия для писателя – это некое признание его труда. Имя Искандера для абхазов, для Абхазии значимое. Всемирно известный писатель, его премия. Приятно, во всяком случае. Премия существует, чтобы как-то поддержать морально, по возможности материально писателя, но у них все же, конечно, их цель, их задача шире литературных премий, на мой взгляд, это культурное явление, это приобщение, в данном случае, к литературе, к чтению большего количества людей. Как-никак средства массовой информации разносят эту вещь. Не исключено, что ловят, опять появятся новые читатели, кто-то заинтересуется его творчеством».
Скажи, пожалуйста, почему ты остановился именно на этих произведениях номинации?
Ну, я ничего не останавливался, никакой цели не было. Эти рассказы были еще 2 года назад опубликованы в журнале «Август». Эти рассказы потом в 10-м номере тоже опубликованы в «Дружбе народов». Те же самые рассказы.
Что касается тем, 3 удостоенных Искандеровской премии рассказов на Чкебе, «Жертвоприношение», «Сказка» и «Колодец», то сам он говорит о них так.
Первые 2 рассказа – это наша война Грузино-Абхазская, а вот притча – вообще о войне, можно сказать, рассказы.
Сюжеты первых 2 построены на реальных эпизодах, про которые автору не раз доводилось слышать. Так в «Жертвоприношении» описывается ситуация, когда в момент ожесточения на фронте прекратился обмен военнопленными, и, похоронив своего товарища, тело которого вернули в числе других еще, что называется, теплым, группа абхазских бойцов решила на его могиле расстрелять попавшего им в плен воевавшего против них кряжестого свана. Концовка рассказа построена так, что у читателя после прогремевших выстрелов вроде бы не остается сомнений. Жертвоприношение состоялось, но последняя фраза звучит так. Внизу, одолев лощину, по противоположному склону торопливо карабкался сван. Даур говорит...
Писатель интересует, в каких пределах человек может остаться человеком во время войны, такого взаимоистребления. Основной посыл – это гуманизм.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.